Приветствую я всех любителей хоккея на волнах Радио Спорт. Я Владимир Дегтярев. В эфир нам возвращается наша программа «Легенды отечественного хоккея». И в гостях у меня сегодня олимпийский чемпион 1972 года, чемпион мира 1978 года, чемпион Советского Союза в составе команды ЦСКА 1967-68 годов, также заслуженный тренер СССР Александр Константинович Пашков. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Александр Константинович, ну вот первый вопрос, в принципе, он такой, знаете, традиционный для всех, кого я приглашаю в эту студию, я имею в виду из ветеранов. Как вообще вы пришли в хоккей? Почему именно хоккей? Да, вот тогда все-таки футбол, ну, хоккей с мячом, опять же, был, а здесь именно вот такой вот вид спорта, для нас, наверное, где-то и незнакомый, хоккей с шайбой.
Ну, это увлечение началось где-то лет в 5-6, вот и мы жили, ну, вообще. Москва-то тогда деревня была большая, там вот эти районы окраинные такие, они же были так застроены очень хаотично, но тем не менее существовал большой двор, и ребята во что-то играли, кто постарше, они уже наведывались на стадион, недалеко был стадион у нас, Крылья Советов, где базировалась тогда команда знаменитая, вот эта Крылья Советов, они туда ходили, и вот, знаешь, ходили, потом стали потихонечку во дворе заливать маленькую небольшую площадку, вот, и играть в хоккей. Самодельные клюшки из проволоки, шайбы из каблуков. Значит, ну, а я был поменьше, вот, у меня было, наверное, лет 6-7, когда я это увидел впервые, и вот стало уже, они меня стали привлекать почему-то, не знаю почему. Я помню, что лет 7-8 я уже стоял в воротах, у них они играли, в ворота вставать никто не хотел, а я вот уже в этом возрасте такой подчинялся старшим, и уже играл в воротах. Валенки, значит, были хорошие, дедовские вместо щитков. Дед мне сделал клюшку на заводе. Завод авиационный был как раз на Мирском проезде, знаменитый завод.
Да.
45-й, сейчас он «Салют» называется. Вот. И он сделал мне клюшку, и вот с этого времени вот началось увлечение. Второй толчок дало первое выступление нашей сборной команды на чемпионате мира в 54-м году. Но раньше ведь телевидения не было. У нас был дома большой приемник. Отец привез из Германии. Он прошел войну. Но слушать было нельзя в то время приемники, потому что они были по существу запрещены. Надо было регистрировать. Слушали эту большую черную тарелку.
Да,
и
да,
вот
да.
Я по этой тарелке услышал репортаж впервые, значит, о чемпионате мира по хоккею. Но слушать тогда можно было Синявского, и, конечно, это влияние было очень сильное. И вот с этого момента уже такая тяга осознанная началась. Я стал ходить уже на стадион, просто смотреть со старшими ребятами. И дальше больше. Вот это были первые шаги.
А почему вратарь?
Вот все-таки,
знаете,
сказать.
Как и сейчас, да, вот как обычно говорят, а если плохо на коньках катаешься, иди в ворота, да, если маленький, тоже иди в ворота.
Нет, вот во дворе я сразу играл, буквально сразу встал, вот играл в воротах. Не знаю почему, наверное, старшие так повлияли. А когда уже я уже появился в юношеской команде, стал пробоваться уже при заводе «Серп и Молот», мы переехали немножко поближе туда, к центру, на одну остановку метро, на электрозаводскую. Там рядом был стадион завода «Серп и Молот». А там уже юношеская команда. Я играл в футбол все время. Меня сначала футбол притянули. Ну, а зимой
футбол,
все ребята идут в хоккей, кто в русский, кто в шайбу. Ну, куда? Ну, я решил, вот, попробовал себя. Говорю, ты куда? Я вот попробую себя в воротах. Видно, по старой так памяти уже, по-мальчишески совсем. И стал пробовать себя в воротах, и стало, видимо, получаться. Потому что я уже, я вам скажу, что в 14 лет я играл уже за взрослую команду, за мужскую команду. Там был, раньше клуб состоял там из трех юношеских, трех мужских, там команды мальчиков, там очень много команд, 6 или 8 команд. Вот, и я вот таким образом уже стал играть в воротах где-то уже лет 12, уже 11, уже осознанно. Влияние оказало еще то, что недалеко был каток «Сокольники». В то время, по существу, единственное место, где готовились наши хоккеисты, где проводился чемпионат страны, вот когда такое межсезонье, весна-лето наступало. До него было буквально там, ну, если пешком, то минут 35, там можно было 40 пройти, если там на троллейбусе можно было побыстрее. Я там, значит, стал дневать и ночевать, кончилось это тем, что я даже не доучился в 10 классе, в конце концов, из-за этого. Просто вместо школы шел туда, в Сокольники, и все. Вот эта тяга-то была очень сильная. Я не знаю, почему, но нравилась игра, наверное, тогда. Нравилась игра, она многим нравилась. Поколения целые вот увлекались тогда в то время этим хоккеем.
Ведь вам еще одно достижение принадлежит. 20 сезонов вы отыграли. В общем-то, это достаточно, по тем временам, это очень серьезный уровень. И вы первым из вратарей достигли отметки в 500 матчей в чемпионатах СССР. Это тоже достаточно большое достижение.
Ну, пишут, что это было так. Я не проверял, у меня такой статистики нет.
Я проверял. Что нашел, да. Вот где нашел.
Ну, наверное, так и было. Так и было. Я в отношении 20 сезонов, я так могу согласиться, потому что все-таки я попал в команду, уже в команду взрослого чемпионата страны где-то в 61-62 году. Я в 62 году был в сборной Москвы на первой зимней спартакиаде народов СССР. Мне было, не было еще 18 лет. И вот я здесь, из этой команды меня прям сразу забрали. Я еще играл за молодежную команду, там, Локомотива. Из этой команды забрали сразу в Локомотив, а взрослую команду. И вот карьера пошла уже действительно с 62-го года по 82-й практически включительно.
Ну, а вообще вот так вот никогда не оглядывались назад, допустим, вот хоккейные там вратарья, да? Не хотелось бы, допустим, как-то, ну, может быть, о мысли о других профессиях или вот именно...
Никогда, никогда не было такого. Была жизнь отдана спорту с самого начала. Меня особенно никто и не теребил по этому делу, по вопросу профессии. Но, с другой стороны, как-то все шло одновременно. Вот тот же, когда я был принят в «Локомотив», когда закончился первый сезон в команде, нас всех, кто не закончил школу, даже школу, там 7 лет, 8 образования, нас всех отправили учиться в Московскую школу машинистов электропоездов. Электропоездов. И мы получили, мы лето отучились там 4 месяца, получили диплом, профессию. И у меня до сих пор это свидетельство. Я могу работать на подземном транспорте, в метро и на электричках. Я помощник машиниста по профессии. То есть это шло параллельно. Ведь даже было в то время, одно время положение, когда если ты играешь в чемпионате страны, ты обязан учиться. Тебя не заявляли, не разрешали играть, если ты не учишься. То есть учеба, она шла одновременно, получение профессии. Многие учились в физкультурных институтах, но это не было общим правилом. Многие заканчивали серьезный институт. Он как там Старшинов, допустим, Слава.
Да.
Или Козин Валентин, который закончил как он назывался? Железной дорогой. Институт, да. Железная дорога. По-разному все было. Но в основном физкультурное образование, конечно.
А вот родители как отнеслись к вашему выбору?
Ну, отец рано ушел из семьи. Мать была так спокойно, равнодушна к этому делу, потому что она много работала, и в основном она нас кормила. А бабушка и дед, они, значит, принимали участие. Ну, дед мне сделал первую клюшку, значит, на заводе, а бабушка купила первые коньки. Вот они там, пускай она получала какую-то мизерную пенсию, но тогда и коньки очень недорогие были в магазине.
Согласен.
Первые коньки купила она. И она до глубоких лет интересовалась карьерой, успехами, и потом втянулась и в футбол, сидела без конца у телевизора, я иногда приходил домой, она все выкладывала мне все это как сводку новостей, все, что произошло сегодня или там за несколько дней. То есть она очень интересовалась. Мать нет, брат очень интересовался тоже этим делом, поддерживал, но у него так другая стезя, он музыкант оказался, по другому пути пошел, но и очень всегда мне...
Он постарше, по младше?
Младший брат, да? У меня 2 года, да, младше меня.
То есть он со спортом решил себя не связывать?
Он тоже тянулся, но у него там проблемы были немножечко со здоровьем, и он ушел в эту сторону, в сторону музыки. Много работал.
Тоже хороший выбор.
Да, тоже работает.
Я согласен. Радиоспорт, легенда отечественного хоккея. И в гостях у нас сегодня олимпийский чемпион Александр Константинович Пашков. И мы продолжаем нашу беседу. Вы знаете, вот такой есть момент. Мы сейчас как бы немножечко в конец карьеры вернемся, да, или так, уйдем. Вот когда игрок заканчивает свою карьеру, да, хоккеист, неважно, футболист, вообще спортсмен, некоторые потом вот как бы оказываются, наверное, это немножко грубо, может быть, но некоторые оказываются выброшенными из вот этой вот жизни, да, потому что они ушли из спорта, и многие себя вне спорта не находят потом, да, то есть им это тяжело сделать. Вот у вас такой проблемы не возникло, то есть все нормально было? Вот,
ну, я не думаю, что...
так подумали, все, вот моя карьера, пора заканчивать, что делать дальше?
Ну, такого вопроса впрямую не было, но потом карьера закончилась несколько неожиданно там, не особенно по моему желанию, я готов был продолжать ее, но там обстоятельства так сложились, что пришлось закончить это выступление. И действительно этот вопрос встал, и очень остро встал по той причине, что в этот момент была немножко такая ситуация скандальная, я там... попал в одну историю с этим окончанием карьеры, поэтому было довольно сложно подобраться к какой-либо работе. Я действительно некоторое время, 2 или 3 месяца, так очень был в таком тяжелом положении, в поиске буквально такой. В конце концов, мне пришлось обратиться к Сычеву Валентину Лукичу, которого я так немножко знал, и общался, и по некоторым вопросам с ним встречался по карьере, да. И он мне помог. Помог найти просто место вот уже в хоккее непосредственно, в детской спортивной школе, директором детской спортивной школы московского «Спартака». Я стал работать. Это решилось довольно просто, но период перед этим, около 3 месяцев, был очень неприятный, потому что и жена не знала, что делать, она вообще не представляла, кем я могу там и работать. Да и я, опыта никакой работы не было, поэтому такое неприятное ощущение. Неприятное. И на этом моменте, кстати, многие ломаются в жизни, потому что ищут выход в других каких-то вещах, там, выпивки, может быть, там, товарищи какие-то оказываются рядом.
Да, раньше это было очень заметно. Тут касается это и не только хоккеистов, вообще
в жизни
многих
так,
наших спортсменов, которые, причем великих спортсменов, которые заканчивали, к сожалению, вот, можно сказать, они потом, жестко, наверное, пропадали.
Разные случаи, вплоть до, буквально до гибели, до гибели пропадали, очень интересно. Иногда не хватает характера, иногда просто обстоятельства так ведут куда-то в другую совершенно сторону. Но множество примеров, когда люди сильные, волевые, идут к цели, и в конце концов все у них получается, все нормализуется и устраивается, и в разных отраслях устраивается себя жизнь, и интересно живут. Я вот сейчас знаю, многих, общаясь со многими ветеранами спорта через Российский союз спортсменов, очень многие судьбы буквально вот интересно очень. Нельзя сказать, что легко, но люди живут, так же борются, как они боролись в спорте, так же и в жизни.
Согласен. Вы знаете, тут очень интересно, вот опять же, смотрел, да, и повторы, и нравится мне суперсерия 72-го года. Я общался даже и с Филом Эспозито, так получилось, в феврале, и с Жаном Полем Паризе общались, они приезжали как раз здесь в феврале, их приглашали. И вот поймал себя на мысли, то, что вот смотришь на них, да, вот даже из того 72-го года, те, кто играл в этой суперсерии, у них-то как раз больше, скажем так, достаточно таких, еще много народу осталось, да, и хоккеистов, я имею в виду.
Живых,
да, к сожалению. Ну, я не знаю, для нас, к сожалению, мы многих уже потеряли.
Ну, время идет, возраст, болезни и обстоятельства, они, конечно, укорачивают жизнь.
А с другой стороны, мне все-таки хотелось, чтобы государство и Федерация хоккея России в том числе помнила об этих ветеранах, чтобы она не забывала то, что эти люди делали для хоккея в стране. Ведь, по сути, хоккей в стране появился в начале 50-х, и об этом забывать-то, в общем, тоже нельзя. И эти люди, они творили историю нашего хоккея.
Ну, я вам могу сказать, что федерация не забывает, потому что ей постоянно напоминают люди. Вот эти люди, они ей напоминают. Не хотелось бы, чтобы это было так. Хотелось бы, чтобы была какая-то система.
Вот о чем и речь. Да.
Система выстроена, каких-то отношений. Нельзя сказать, что это какая-то, может быть, помощь, но просто какая-то система взаимоотношений с ветеранами хоккея. Я думаю, что это помогло бы и федерации, помогло бы и популяризации хоккея. Помимо того, что это будет помощь определенным людям, которые сделали много для хоккея и для страны. Я думаю, что здесь дело не только в том, чтобы помочь ветерану материально или помочь
ему. Нет, именно
ему.
внимание.
Или же, допустим, что-то сделать ему по домашним делам. Дело в том, что его надо просто привлекать.
Да.
Вот я сейчас, идет серия. Молодежная команда играет в Канаду. Я смотрю, перед первой серией в раздевалке к ребятам обращается Хендерсон. Молодежной команде. Обращается Хендерсон к ним с напутствием перед этой игрой с русскими.
Да.
Смотрю еще какую-то, по-моему, третью или четвертую игру. К ним обращается Степлтон.
Да, там Фил Эспозито перед игрой
одной
был.
Эти игроки, которые играли с русскими 40 лет тому назад, они используются канадцами, понимаете?
Правильно.
Я не думаю, что это нужно. Может быть, Степлтону очень нужно. Я знаю, что он не очень здоров. Степлтон, вот мы встречались, я вижу.
Да, он, кстати, вот он тоже был здесь в феврале.
Мы ездили сейчас, я его видел в августе месяце, мы с ним очень общались, разговаривали. И они их используют. Но почему у нас это нельзя сделать? Почему команда московского «Динамо» перед решающей игрой не может привести в раздевалку кого-то Нельзя же только молиться на Мальцева, который сидит так и ни слова не говорит в ложе. Там. Саша хороший парень, но все-таки у «Динамо» целая плеяда выдающихся игроков, например. Почему они в этом направлении не используются? Вот я уж не говорю там про ЦСКА, там, допустим. Там. Да в любом городе, куда они сейчас, в Нижнем Новгороде, где есть Чистовский, там, допустим. Там,
да их много, да, много каждый, везде.
Их надо использовать, привлекать везде. И на уровне детских команд, и на уровне самых взрослых команд, на уровне мероприятий хоккейных. Везде они должны сидеть.
Здесь идет такая преемственность поколений.
Да, да, да. К сожалению, федерация у нас так в полусонном состоянии. Вроде бы они хотят, вроде бы они что-то делают, но я думаю, что система здесь не выстроена, вплоть до того, что ветерану иногда сложно попасть на хоккей, на матч просмотреть, бесплатно где-то присесть. Я думаю, что такой клуб, как ЦСКА, давно должен иметь на трибуне фамильные места для некоторых людей.
Я согласен.
Фамильные там, с фамилиями на креслах.
А вы на хоккей часто ходите? Вот сейчас.
Хожу, но я бы не сказал, что часто. У меня дома я приобрел этот телевизионный канал, смотрю, конечно, много, а хожу не часто. Люблю ходить вот, в Мытищу, мне там проще добраться. На Малую арену в Лужники. В ЦСКА практически не хожу там. Неприятно там находиться, честно говоря. После всех тех перетрубаций, которые там были, а я был там участником многих событий там в ЦСКА.
К сожалению, ЦСКА потеряли свою историю где-то чуть-чуть. Они забыли ее.
Конечно, конечно, они все перемешали, понимаете?
А да, они у них,
все перемешали.
Я согласен.
Сейчас люди в команде руководят люди, которые ее предавали. Я не буду называть фамилию.
Я не прошу, понимаете? Я вас понял.
Да, они ее предавали, сейчас они в руководстве. Там без конца идут интриги, без конца идут склоки в этом клубе. Ну, я просто не хочу это говорить.
А видимо, там, где крутятся большие деньги, да. Видимо, там все время возникает какая-то вот, неприятная. Я здесь с вами соглашусь. Ну и как вам сейчас современный хоккей?
Ну, если говорить о чемпионате России, континентальной хоккейной лиги, вот, у нас, как правило, говорят о континентальной только хоккейной лиге. Вот, чемпионат, вроде бы, он не существует. Но по уровню, по общему, по среднему, я думаю, что он такой неплохой. Для зрителя он неплохой. Там много борьбы, хорошие движения, мотивация игроков, наверное, материальные в первую очередь. То есть для зрителя он достаточно, я думаю, хорош. Для сегодняшнего зрителя, хотя, конечно, это надо все время улучшать и улучшать. Что же касается качества игры, как вот мне, как профессионалу, вот я не могу быть довольным, потому что я вижу прорехи, огрехи, недостатки и в работе тренеров, и в организации чемпионата, и в действиях игроков. Много того, от чего нужно избавляться. Причина для этого есть. Я думаю, что, к сожалению, эта лига не определилась, для чего она существует. Она существует или же для хоккея как такового, для самой себя, или же она существует для развития хоккея, в частности, для повышения уровня мастерства и для занятия на мировой арене нашим хоккеем стабильного места ведущей хоккейной державы. Мы одно время занимали это место. Советский хоккей занимал место ведущей страны. Был период. К этому лига не стремится. Я вижу это из составления календаря, по растянутости, по географии хоккея. Федерация пытается свои интересы защитить. Она имеет международный календарь, обязательства перед Международной Федерацией хоккея. Ей нужны игроки для сборных команд, а она не может их получить из этой лиги. 4-5 лет лига существует, ничего серьезного она не дала сборной команде.
Продолжаем мы нашу программу «Легенда отечественного хоккея». Я Владимир Дегтярев, а в гостях у нас сегодня олимпийский чемпион 72-го года, а также заслуженный тренер Советского Союза Александр Константинович Пашков, и мы продолжаем беседу. Хотел вернуться теперь обратно, скажем так, в прошлое. Вас брали в «Спартак» для усиления, скажем так, это 78-й год, когда вы ездили в Канаду, ну вот на эти матчи, да, вот с клубами Национальной хоккейной лиги. И в 78-м году как раз в матче против «Монреаля» вы заслужили достаточно таких хороших, действительно лестных оценок, и вам даже был вручен кубок. Да, вот как раз-таки.
Ну, если там говорить, уточнить эту ситуацию, то, да, конечно, это не 78-й, 77-го,
ну,
на
78-й поезд. Да, это 6 января, по-моему, матч
конец
был как
декабря,
раз.
Конец декабря, 77-го, переход.
И на 78-й.
Да, вот, так, вот эти примерно 2 недели, там 5 матчей играл московский «Спартак». Я попал туда совершенно случайно, в эту поездку.
Так, расскажите.
Я перед этим 2 недели отбарабанил с «Химиком», там тоже 10 игр с юниорскими командами, очень тяжелые. Там юниоры в то время, это 21 год. Ребята, которые уже вот-вот, они уже,
ну,
существу...
да, уже
заключали
лигу,
контракты,
да,
уже с НХЛ, с командами НХЛ. только что я вернулся, 2 дня, по-моему, прошло, на третий день вдруг рано утром, не с позаранку, мне звонят из федерации, говорят, ты давай быстренько собирай вещи и выезжай в Шереметьево, ты летишь со Спартаком, значит, в Канаду, на эту. Спартак выезжает на север. Я говорю, ну у меня ничего нет, ни вещей, вещи воскресенские. Я играл за воскресенскую команду.
Да, тогда как раз за Химик.
Ты не волнуйся, вещи уже привезли, Шереметьево все.
Вот так.
Жена
вот
только ахнула. Я взял сумку с вещами личными и полетел.
Ага.
Поехал в Шереметьево, приезжаю, дождался приезда Спартака. Так они не догадались даже Юру Новикова, вместо которого я должен был лететь, предупредить и как-то с ним там уладить вопрос. Он выходит из автобуса с вещами, с чемоданом Юры, и мы тут при мне буквально говорят: Юр, ты не едешь, вместо тебя едет вот Пашков. Я так, мне стало очень неудобно перед ним, хотя мы много лет с ним сохраняем прекрасные отношения с Юром, я его ценю высоко и как тренер в первую очередь. Но, к сожалению, вот эта ситуация была вот так вот сделана нашим руководством тогдашним. В то время, ну, полетел в Канаду, вот, и там пришлось играть, там, и нелегко было, нелегко.
А что самое тяжелое было, вот, именно в игре с канадцами, да, мы же до сих пор, и, в принципе, наверное, думаю, по праву, считаем, что канадцы, вот, как раз, наверное, одни из самых наших главных соперников, ну, чехи, ну, Чехословакия, там, тогда, чехи, понятно, это несколько так другие отношения, а вот именно игры с канадцами, потому что и те по праву себя считают великой хоккейной державой.
Ну, те отцы-основатели.
Да, и мы великая, я с вами здесь полностью согласен, хоккейная держава. И вот здесь два стиля, да, советский, можно сказать, стиль и североамериканский. Именно советский стиль.
Ну, я вам скажу истину простую. С тех пор, как на мировой арене появились советские хоккеисты, канадцы четко определились с главным соперником. Это русские.
Абсолютно.
И это с тех пор не поменялось, несмотря на провалы у нас вот.
Ну, у них тоже были такие же провалы.
Да, провалы, и вот период этого становления российского хоккея, когда мы ничего не могли никак выиграть, они никакого, у них не изменило. Они говорят, это все пройдет. Русский хоккей, это русский, это наш главный соперник. И это всегда сквозило, и в этих сериях, кстати, и на чемпионатах мира, и вот на самых разных уровнях сейчас, вот видите, серии молодежные,
да,
какое они к этому отношение проявляют там. Это было действительно так. Канадцы – это наш главный соперник, и там это так все было. Ну, для начала, если говорить об этой поездке, они нам закатили календарь очень интересный. Первая игра, потом вторая через неделю, а потом две через день.
Они вам дали акклиматизацию, времена акклиматизации.
А потом, значит, игра, допустим, где-то мы в Сент-Луисе играли, только отыграли. Ну, после игры, естественно, пока уснешь там и 2 ночи бывает позже там. Нас в 4 утра поднимают, и мы должны лететь в Монреаль, причем с пересадкой. Весь день мы летим, прилетаем в Монреаль, значит, за 3 или 4 часа до начала, и нас тащат уже на убой вот на форум, на Монреальский форум.
Да, да, да.
То есть мы в таком состоянии, что уже команда, вернее, в таком состоянии. То есть они всегда эти вещи делали, и с этим мы мирились, потому что нам было в первую очередь необходимо играть с канадцами, так же, как сегодня нашей сборной команде и вообще нашим игрокам просто необходимо играть с канадцами. Без этого мы никогда их не станем обыгрывать. Это правило. Правило, аксиома. Надо, для того, чтобы их обыгрывать, надо с ними играть. Вот. Ну, судейство было, я бы не сказал, что плохим. Мастеров там достаточно. Были, вот если говорить о «Спартаке», несколько команд не очень важных, но «Монреаль» он в то время, по-моему, 2 или 3 года подряд выигрывал кубок.
Да, они кубок стали как раз
кубок.
До 80-го года. Был, они как раз,
да, очень сильный состав,
кубки.
Работал Боуман там. Все, ну, то есть... Как играть? Ну, как? Меня спасло в этой ситуации то, что я перед этим был там с химиком 10.
То есть уже игр, примерно да. Поняли, как,
я...
что надо делать.
И игра примерно, да, конечно. Но я много видел по телевизору. Когда трансляция идет, мы прям смотрели ночами это все. И я видел, если сделал в Монреале, бросилось в глаза аритмии игры. То есть 4-5 минут, 6 минут нагнетания сверх высокого темпа, потом какая-то пауза. Это, видимо, система Боумана в то время. Нельзя 20 минут, чтобы тебе все работали.
Ну, я
язык.
Согласен, да.
А вот эта аритмия бросилась в глаза. И я, в общем-то, готовился к этой ритмии, когда мне сказали, что ты играешь с Монреалем. Я понял, что там будет. Вот это аритмия, бешеный натиск, 4-5 минут. А потом какой-то сброс активности, и они так вроде делают себе передышку. Вот это меня в какой-то степени подвыручило, то, что я видел манеру игры. Именно вот прям вот за недели-две до этого я видел, как играет Монреаль. Поэтому я был готов в какой-то степени. Ну, отчасти, может быть, повезло. Отчасти, может быть, и ребят помогли, партнеры. Но сложилось неплохо, хотя мы там, в конце концов, не выдержала команда, да, она дрогнула, но два периода упирались хорошо.
А вот сама обстановка, да?
Обстановка исключительная. Просто меня поразило в то, что в форуме, во-первых, стояла такая тишина. В общем, когда идет игра, такая какой-то шепот, гул небольшой. И когда идет игра, идет передача, бросок, там, силовой прием там или что-то. Публика все время реагирует. Реагирует, но и все время тон разный. Общий. Я поразился. Вот даже простая передача идет кому-то там. Ну, видно, что хорошая передача, ну, да. Классно. Зал так вздыхает, так с одобрением. То есть все идет, зал как бы комментирует происходящее на льду. Он как бы соучастник этого процесса.
Ну да.
И это было вот это для меня очень впечатляюще. Ну, внешность, конечно, там народ был одет, конечно, не как у нас в то время на хоккее, а в ложах первой там. Второй амфитеатр сидел там с открытыми платьями, в бриллиантах там и так далее. Впечатление было очень сильное от вот этой игры.
Кстати, Борис Петрович Михайлов как раз рассказывал, у них было такое кодовое слово в сборной. Пройтись по музеям, это значит пойти походить по магазинам, там что-то купить для родственников, привезти домой. Что-то привозили вы, вот что конкретно привозили?
Ну, обычно на это оставалось мало времени. Как правило, расписание было очень зажато, но привозили такие бытовые вещи, какие-то, которых у нас в то время, к сожалению, было маловато. Близким людям, нужным людям каким-то.
Ну, понятно. Как обычно, да.
Какой-то подарок там в институт преподавателю там или там сосед у меня был один хороший, там я... Он все время меня просил шапки какие-то там хоккейные, там шапочки такие, вязаные шапочки.
Понятно, да.
Ну, вот такие, потому что денег больших не было, там таких, чтобы что-то серьезное можно было купить для себя. А так вот на бытовом уровне одежду, там какую-то технику недорогую, допустим, это можно было купить. Но это было мало, на это было очень мало времени. И обычно в последние дни все это бегом.
Ну, да.
Но было интересно, есть о чем вспомнить.
Продолжаем мы нашу программу «Легенды отечественного хоккея». В гостях у нас сегодня олимпийский чемпион 1972 года Александр Константинович Пашков. Александр Константинович, вот такой вопрос к вам, да, он как бы и оттуда, и уже в жизнь сегодняшнюю. Опять же, да, и вы заслуженный тренер, и вот вам удалось и довелось поработать со многими тренерами под руководством этих тренеров. Я вспоминаю, что вот в то время, ну, я не вспоминаю, я читал это очень много книг, и Анатолий Владимирович Тарасов книгу читал, когда вот Тарасов создал вот эту тренерскую школу. А вот сейчас что происходит? Ведь мы фактически в какой-то момент потеряли, наверное, своих тренеров, да, у нас их очень мало.
Вы говорите о подготовке тренеров.
Да, именно сказать, о подготовке кадров.
Я думаю, что да, она была разрушена. После того, как в Советском Союзе Советского Союза были разрушены, а по существу не создано до сих пор ничего серьезного. Я знаю, что существует какая-то тренерская школа в Ленинграде, какая-то школа существует в Омске.
Ну там подготовка там 4 месяца.
Там надо приезжать факультативно, что-то там делать. Ну, даже это. Может быть, и это какой-то выход из положения, но я знаю просто случаи такого рода, что там просто деньги отсылаются туда за учебу, а потом диплом высылается через 2 года по почте человеку. Я вам не ввожу вас в заблуждение.
Я вам верю, абсолютно.
Поэтому, эти школы, они не решают проблемы.
Вот я поэтому и
не
говорю.
Не решают проблемы, и засилье, вот это, ну, нельзя сказать, что засилье, а вот это множество приглашений иностранных тренеров, это вызвано только этим, безусловно. Потому что нет человека, не могут подобрать, а просто вот какому-то молодому парню не верится, что он может потянуть. Если ставит, то тут же могут снять его с работы. То есть у нас Это такая тренерская, в тренерском вопросе очень серьезные наши слабости. И необходимо просто наладить учебу тренера. Я знаю, что вот я работал, допустим, начинал работать в детской спортивной школе, так у нас была система семинаров по Москве.
Угу.
Вот у нас год учебный, допустим, 4-5 семинаров там проводилось, там участвовали очень многие. Тарасов участвовал там, и, допустим, там и Кострюков, например, из управления хоккея люди участвовали. Угу. Здесь. То есть по Москве вот то, что я знаю. А по Союзу это вообще... Я окончил высшую школу тренеров в свое время при государственном институте. Это высшая школа. Угу. У меня государственный диплом, я тренер высшей категории. Вот, там. Но я получил такое образование специально, какого у них получит никто. Вот сейчас, в настоящее время, нигде. Мы учились, у нас было примерно около 30 предметов, у нас были лучшие преподаватели по стране. Мы имели практику на всех уровнях, начиная от золотой шайбы, кончая. Вот я, например, на золотой шайбе ездил в Новокузнецк или там в Ярославль. А затем я приезжал и начинал работать у Тихонова в команде ЦСКА, тоже там проходя практику. Вот на таком уровне. Мы работали турнир «Известия», контролировали работу сборной команды. Вся статистика велась с нами. То есть мы знали все, буквально. И когда я ее закончил, я вот только тогда стал готов к тренерской работе уже по-настоящему.
Угу.
И, безусловно, я считаю, что это должно быть восстановлено, иначе мы будем постоянно хромать на одну ногу. У нас вот появился сейчас Беллединов с выигранным чемпионатом мира с одним, а мы на него сейчас все молимся. А таких, как Беллединов, должно быть десятка-полтора.
Так вот в том-то и дело. Мы сейчас для сборной еле отыскали тренера, можно сказать. Беллединова заставили...
Чуть ли не правительственное решение.
Вот о чем и речь, да. То есть вот он бы так и не согласился.
Это ужасное состояние. Но я вообще говорю, в спорте сейчас состояние такое... маленького хаоса. Три организации, которые руководят, это министерство, это Олимпийский комитет и федерация, они никак между собой не связаны особенно.
Угу.
Никак не хотят брать на себя ответственность, разделить эту ответственность между ними. Некому по существу. То есть нужно как-то приходить к единому знаменателю, к какому-то единоначалью, потому что дальше это показывает Олимпийские игры. Вы уже видите Олимпийские игры. Вот мы результаты, как шли последние Олимпийские игры. Ну, хорошо, мы там выскочили.
Все хуже и хуже.
Да, все идет по...
вниз. Да.
Да, вниз. Надо что-то делать, конечно, безусловно. По крайней мере, централизовать в какой-то степени контроль. Контроль за происходящим. Контроля нет.
Очень да, потому что, получается, последние Олимпийские игры мы выиграли с Тихоновым, и все.
С Тихоновым, и мы так вот пытались, и хорошие составы, и все. Но то этого не хватает, то тренера не хватает, то вратаря не привезли, еще чего-то, да. Вот так вот, к сожалению. Но будем надеяться, что в Сочи сойдется, звезды сойдутся.
Ну, опять же, да, будет достаточно тяжело, ведь помимо канадцев, там и у американцев достаточно сильная сборная будет. В общем, сборные будут
трудно,
достаточно
серьезные. Я думаю, что как вот этот локаут не аукнулся сочинским турниром. Какие последствия будут после этого локаута, не знает никто. И вот тут я думаю, что это может быть, он и неспроста задуман. Знаете как? С последствиями.
Все возможно.
Все возможно.
Все возможно, да. Я согласен, потому как если действительно сейчас все на год здесь затянется, то целый сезон без хоккея, в общем, это достаточно много.
Ну вот, пока так вот, да, пока так.
Продолжаем мы нашу программу «Легенды отечественного хоккея». Я, Владимир Дегтярев, и в гостях у нас сегодня Александр Константинович Пашков, олимпийский чемпион 1972 года, чемпион СССР в составе ЦСКА в сезоне 67-68 годов, чемпион мира 78 года, заслуженный тренер СССР. Вот у меня такой вопрос уже непосредственно, можно сказать, профессиональный вам, да? Система подготовки вратарей. Ведь у нас был момент, когда такой провал у нас наступил, да, вратарей у нас практически не было. И вот я тут недавно разговаривал с одним из тренеров хоккейного клуба «Сибири», это Петрис Скудра, и он рассказывал, как он приехал в Америку, и практически он брал видеокассеты тогда с дисками еще тяжеловато было, и по этим видеокассетам он учился. Он учился, смотрел, как играют североамериканцы, смотрел, как действуют другие вратари, смотрел, как он действует, да, искал какие-то свои ошибки, и он вот говорил, что есть у нас проблемы с подготовкой голкиперов. Вот есть,
конечно,
проблема?
Есть, они, конечно, есть. Ясно, что проблема существует. Мы видим, сколько иностранных вратарей у нас в лиге, и пытаются это дело ограничить. Но одним ограничением невозможно...
Да, мы можем ограничить, но нам тогда нужны свои вратари.
Притока-то нет. Да,
да, вот такого, в том-то и дело, нет притока.
Необходимого притока молодежи нет. Должна быть система подготовки. Я думаю, что вот Мышкин сейчас начал работать. Я был, может быть, в похожей ситуации с 87 по 92 год. Угу. Примерно в похожей ситуации. Я работал тоже со всеми сборными командами, вел подготовку вратарей. А примерно я был в этой ситуации. Кстати, эскадра тогда еще приезжал, когда я, у меня два сбора было больших, весенний и летний. Эскадра приезжал, значит, тогда он еще никому особенно не был известен. Он за Ирбом сидел в запасе где-то, вторым третьим, за Самойловым, по-моему, там где-то, да. Вот, ну, я думаю, что Мышкин... Доверили это дело, но я также уверен, что ему нужна помощь, конечно.
Ну, одного-то я и говорю, одному-то вообще тяжело справиться.
Должна быть выстроена система, конечно, выстроена система. Может быть, она в какой-то мере существует, но я пока не вижу такого серьезного притока. Вот ведь как должно быть? Возраст проходит, допустим, сегодня молодежная команда проходит, вот у них есть там два вратаря, Василевский, допустим, и там кто-то еще. Один из них, как минимум, должен пробоваться в национальной команде, пробоваться на сборе, посмотреть, на турнире посмотреть.
Ну да, третьим вратарем.
То есть он должен там, быть уже готов. Следующий год подходит, на следующий год еще один должен быть, как минимум. Он должен уже подходить к уровню сборной. Вот этого я пока не вижу. Пока идет отток в Северную Америку.
А как это сделать? Вот тот же Василевский буквально перед матчами вот Сабы и Суперсерии, он сказал, в следующем году я уеду в Северную Америку. Мне здесь не дают играть. Толпар, можно сказать, он, наверное, уже перерос. Ему хочется идти уровнем выше. Ну да, ему уже неинтересно где-то даже играть там. Ему надо идти подниматься. А в Уфу, в основную команду, его не поднимают.
Вот надо создавать такие условия, чтобы эти ребята играли здесь. Я согласен, что все могут быть... Всех это не устроит.
Нет, это понятно.
Это не устроит. Но большинство это должно устроить, и они должны иметь здесь возможность развиваться и вырастать, и помогать своим командам. Они сами к этому готовы. Но дело в том, что действительно обстоятельства заставляют многих просто рвать. Вот сейчас уехал Прохоркин в Колю.
Да, правда, кстати, вернули сейчас.
Я скажу, что его отец очень хороший вратарь в свое время. И он был сильнее в свое время Хабибуллина Коли в 13-14 лет. Очень хороший. Вот это его отец.
Что не получилось, да?
Не получилось. Дома у него сложилось не очень хорошо там. И, к сожалению, он потерялся и так вот не дошел. Не дошел до высокого уровня. Но одареннейший был человек. Он сейчас в Москве вот с сыном жил. Но сейчас я говорю, вот к сыну вернуться. Но места, видимо, не стало. В ЦСКА не стали.
Ой, да в ЦСКА сейчас...
И парень уехал. Ну, что же?
Вот для меня было удивительно. Зачем брать Радулова, опять же, да, в ЦСКА? У тебя столько талантливой молодежи растет своей, да? Ребят, дай-то им играть. Или обменяй их на Радулова, как это делается в НХЛ, отправь их тогда в Уфу. Но дай им игровую практику, чтобы люди могли играть, чтобы ребята росли. Они же потом будут, как говорится, действовать на пользу нашему хоккею. А так, да, кто-то в Америку уехал, кто-то еще куда-то уехал, и мы их здесь не видим, а потом мы начинаем говорить, а что у нас все разъехались почему-то.
Но братья Радулова сейчас в ЦСКА.
Ну, вот
оба,
да.
Оба в ЦСКА.
Да.
Но я Игоря знаю, Игоря старшего. Угу. Хорошо. Парень очень хороший. Я его по Ярославлю знаю, когда он еще, я работал в Ярославле в команде. Ну, я его хорошо знаю. Ну, и он за братом идет как хвост уже. Брат заключает контракт, берите Игоря, ну, так условно говоря.
Ну, я понял, да.
Брат заключает контракт, да, берите Игоря. Но эти вещи нельзя делать. Я еще раз повторюсь, я не против Игоря Радулова. Но то, что происходит, это его не должно быть. Прохоркин уехал. Может быть, из-за этого, может быть, еще из-за чего-то.
Василевский, Макаров сейчас вратарь. Вот, в суперсерии. Ежов вернулся, который тоже в Северной
Америке
был.
Худобин там.
Антон Худобин, который я очень хорошо знаю, мы постоянно с ним общаемся. И он сказал, я буду добиваться своей цели, здесь я был никому не нужен, а там я буду играть. И вот, в принципе, как он сказал здесь перед локаутом, ну вот, только, говорит, односторонний контракт получил, и на тебе локаут свалился. Сергей Бобровский, не нужен был, можно сказать, Новокузнецку,
да.
Уехал в Северную Америку, пробился, сам пробился. Сейчас, да, я не говорю, что он лучший, но, по крайней мере,
на него
его видят. Он играет, он получает игровую практику. Человек уже, говорит, как говорится, дорос до, до сборной, его и тренеры уже увидели. А мы-то их почему здесь не замечаем? А,
вот про это и говорю, что здесь система, видимо, заставляет их, созданная система заставляет их уезжать. То есть они не получают здесь, они обездоленные.
Нам штепанеки приезжают, там еще какие-то непонятные вратари. А у нас свои, вот они под боком, а мы их не хотим брать.
Вот это вопрос как раз к федерации. Вопрос к федерации. Она должна регулировать процессы комплектования.
Это у нас еще лимит есть.
Я знаю, что лимит. Но есть,
я к этому
есть
говорю.
Есть лимиты, есть налоги, есть гражданство, есть много чего есть у нас в нашем государстве, которое мы можем игрока или человека заставить делать то-то или то-то. Есть правила. Угу. И так далее. Даже пенсии у нас есть. Даже пенсии есть.
Я согласен.
Нет, я имею в виду, ну, в общем, так, если говорить, что человека можно поставить в такие обстоятельства, когда он будет выбирать, выезжать ему или не выезжать.
Вот о чем и речь, да.
Понимаете, выгодно это или не это? А что за этим последует? А что будет?
Да.
А он сейчас даже не знает, что будет. Он уезжает, ему хочется просто играть. А что дальше с ним случится?
Так ведь в этом возрасте вратарям как раз, даже больше, чем полевым игрокам, вот я имею в виду в том смысле, понятно, что ребята, кто играет там в МХЛ, это одно, но ребятам, вратарям, им практика нужна. Им нужна большая игровая практика. Им постоянно надо играть.
Введите процент игр за команду там молодежи. Введите запрет на участие иностранцев в плей-офф. Или наоборот, разрешите иностранцам играть в плей-офф, а этот чемпионат обыкновенный, как он называется?
Ну, регулярный.
Регулярный.
Да.
Пускай играют наши вратари. А, пожалуйста, на вот этот, на плей-офф приглашайте хоть кого хотите там. Это ваше дело. То есть это надо регулировать. Посмотреть, что это такое на самом деле. Шведы этим занимаются, кстати. У них свой, правда, подход, но тем не менее они вот так вот очень к своему хоккею относятся бережно.
Так же самое главное, и канадцы, да, молодежные команды, они же как? Не больше двух иностранных хоккеистов, молодых, чтобы было в молодежных командах. Вот тебе ограничения. То есть они воспитывают своих. И мы видим вот этот вот конвейер по выпуску молодых хоккеистов, которые 18 лет уже готовы играть на уровне команд национальной хоккейной лиги. Да. Я сейчас не говорю там Кросби, да, или еще кто-то. А вообще...
Там ведь, поток идет.
Да,
поток
ведь национальная идет, хоккейная лига постоянно пополняется достаточно молодыми, качественными, хорошими хоккеистами, которые готовы тут же играть.
Да, я думаю, что это политика. Это идет, мне кажется, прежде всего от... не могут никак прийти к единому мнению и федерация, и континентальная хоккейная лига. В хвосте континентальной лиги идет и высшая лига. Не будем скрывать, что она тоже зависит материально.
Ну, естественно.
И молодежная лига, она зависима, она подчиняется этим правилам, которые диктует континентальная хоккейная лига. Цели нет. С целью мы не определились. Мы не хотим пока... Мы не сказали, что мы хотим быть сильнейшими. Пока. Надо открыто сказать, ребята, мы хотим доставлять удовольствие зрителям. Все, вот наша цель, нашей лиги. Параллельной цели у нас нет. А можно сказать по-другому. Мы хотим доставлять удовольствие зрителям высококлассной игрой и стать лучшими на мировой арене. Наш хоккей должен быть лучший. Так же, как мне один директор катка сказал. Я когда пришел работать на каток, сказал, наш лед должен быть лучшим в Московской области. И он сделал так, действительно. Его каток стал лучшим в Московской области.
А больше.
Да.
Александр Константинович, вот хотел вернуться все-таки к вопросу про тренеров. Тарасов, Чернышов, вы с ними работали, да, еще тренеры, с которыми работали. Вот в чем главное отличие было, допустим, понятно, что у Тарасова свои были методы и подходы, у Чернышова были свои методы и подходы. Но вот очень много сейчас слышишь, что почему-то раньше об этом они не говорили. Ну, может быть, раньше цензура какая-то была. А сейчас все вдруг говорят, что там Тарасов какой-то плохой был, почему-то вдруг начинают говорить. Тихонов плохой был, слушайте. Человек вас, можно сказать, вывел в люди, да? Он дал вам путевку в жизнь, он дал вам известность не только на уровне страны, но и в мировом смысле этого слова. Как-то мы вот почему-то забываем об этом.
Ну, вы знаете, время проходит, жизненные ситуации меняются, и люди иногда вынуждены говорить такие вещи, которые они бы раньше бы не сказали никогда.
С одной стороны, да, я согласен.
Понимаете? С другой стороны, конечно, надо знать этих людей, о которых речь. Тарасова, Чернышова, Аркадия Ивановича, Кострюкова, Эпштейна, Николая Семеновича, допустим, Тихонова, Виктор Васильевич. Но я называю только вот самых-самых.
Я понял.
Их было много и очень интересных людей.
Раньше много, да,
да,
согласен.
Я могу назвать Богинова, например, там, понимаете, Дмитрия Николаевича.
Да,
это вообще уникальный человек. По своей судьбе и по тому, что он сделал там в Нижнем Новгороде. Но вы знаете, вот это отношение к людям прошлого, я считаю, оно неправильное, конечно. Да и не я один так считаю. То есть вот это, во-первых, я не принимаю забывчивость. О них надо помнить всегда, и они должны быть везде, и в каждом выступлении, и в каждом углу, и на каждой стене должна висеть их фотография. Конечно, это так. Если говорить о высказываниях, о в их адрес, то они же были люди, прежде всего. Люди.
Абсолютно.
С такими же сильными сторонами, ну, с такими же недостатками,
со своими, да,
с такими же недостатками,
да,
со своими слабостями и достоинствами, понимаете. Это все было, и тут нельзя от этого уходить. С другой стороны, я могу вам сказать, что вот на примере, допустим, Тарасова и Тихонова, например, есть люди, которые в адрес Тарасова действительно высказываются, видят в нем какие-то отрицательные качества. Есть люди, которые видят в Тихонове, например, тоже какие-то отрицательные качества. Но я думаю, что повод для этого разный. Тарасов был очень жестким, требовательным человеком. И у него была цель, и он добивался этой цели. Причем он входил в контакт, очень плотный контакт с игроком. Потому что педагогические его возможности были очень велики. Вот это, конечно, был в первую очередь педагог. Педагог очень сильный, который видел людей насквозь. И он на человеческих струнах, как говорится, играл очень сильно и добивался выдающихся результатов. Но прежде всего через контакт, через общение с игроком. Жестокий, жесткий. Иногда совершенно нетерпимый в отношениях с людьми, но время прошло, и те же люди, которые в то время плевались от его слов и ругали его при нем. Сейчас о нем отзываются все как один очень хорошо. Я это говорю вот из своей практики, я знаю людей. Если взять Тихонова, тоже выдающиеся результаты. Целая россыпь игроков мирового уровня у него подготовлена. И тоже бесконечное высказывание в его адрес. Я, вот насколько я знал, и Тихонова, и Тарасова, я считаю, мое мнение. К сожалению, Виктор Васильевич не вошел в эти так называемые человеческие отношения с игроками. У него все заканчивалось в тренировочном процессе. Блестящий организованный тренировочный процесс, объемные тренировочные большие нагрузки. Как я тут недавно сказал, у него Медведева заиграли. В цирке играли же медведи.
Ну да.
Понимаете? То есть, а вот в человеческих отношениях, в простых,
ну,
вот,
бытовом плане,
он не входил в контакт с игроками. Поэтому у него до сих пор они с этими людьми не восстановлены. Видимость отношений с одним, видимость отношений с другим, но в душе они все, они очень далеки друг от друга. Далеки, и они помнят о том, что было. То есть это разные вещи, по-разному могут быть.
А вот вам как игралось?
Ну, вы знаете, я с тренерами практически не конфликтовал. Я отстаивал, то есть по каким-то проблемам там принципиальным. У меня главное была моя подготовка. Здесь я мог с тренером немножечко поспорить. Но мне повезло в том смысле, что мне все время шли навстречу тренеры. Видимо, видели мое желание тренироваться, поднимать свой уровень игры, класс. Вот. Мне немножко тренеры помогали, понемножку. Один в большей степени, другой в меньшей степени. То есть у меня конфликтов с тренерами, таких вот тяжелых, затяжных конфликтов не было по-настоящему. Претензий практически тоже никогда не было. Играл я прилично. Не зря вы говорите, я 20 лет играл.
Так это ведь действительно так.
Претензий не было.
Что есть, то есть.
А вот таких конфликтов нет. Но с режимом я был, дружил. Здесь у меня были идеальные отношения. Больше вроде бы придраться было не к чему. Ну и на язык я был не сдержан иногда. Это действительно так. Мог что-то сказать. Ну, терпели, потому что здорово играл. Терпели. Так вот, отношения со всеми были очень хорошие. Нельзя сказать, что они были дружеские или меня гладили по голове, но меня ценили, насколько я знаю, меня ценили, потому что я все время был в составе. Все время играл практически на протяжении 20 лет. Я один только полсезона пропустил вот в ЦСКА. Там неприятность случилась. Там меня там Тарасов посадил. Я посидел немножко. А так везде я играл, а А раз играешь, значит, тренер тебя ценит, и все нормально.
А вот могли бы назвать, вот скажем, вот, допустим, Анатолий Владимирович Тарасов, там, я не знаю, Виктор Васильевич Тихонов или Аркадий Чернышов. Это мой тренер, вот мне с ним было лучше всех. Или вот нельзя так. Или какой-то, может быть, другой у вас тренер опять. Ну, это же ваше.
Вы знаете, я так могу сказать. Мне бы было лучше, если бы у меня вообще тренера не было. Потому что я настолько был уже профессионально уже подготовлен, и я вел такую подготовку, что практически мне тренер был не нужен. И я вот последние годы, они меня просто не трогали уже. Все-таки у меня уже и возраст был такой.
Я согласен, тренер это вообще отдельная
каста. Да, если говорить об идеальном тренере, не знаю, ну, может быть, вы знаете, вот, допустим, те же Чернышов и Тарасов. Ну, Чернышов очень спокойный, выдержанный человек, который просто помогал игрокам развиться. И команду он старался поддерживать на хорошем уровне. Его это вполне устраивало. Тарасов был человек идеи, бешеной идеи, создать команду непобедимую совершенно. Он ее создал,
согласен,
в конце концов.
Согласен.
То есть они разные люди. И говорить о том, что вот мне с этим было хорошо, или вот с этим было, может быть, спокойнее, а с этим беспокойнее. Вот это, да, действительно. У Тарасова я не спал там по ночам, а Аркадий Иванович спал спокойно.
Мы уже заканчиваем нашу беседу. Последний вопрос. У всех вратарей точно есть приметы всевозможные. Кто-то там щитки ставит посреди раздевалки, кто-то через синие линии перепрыгивает, кто-то со штангами разговаривает. У вас были какие-то приметы, вот, ну, которые вы могли бы вот нашим радиослушателям раскрыть?
Ну, вы знаете, примет таких особенных не было. Хотя всегда обращал, перед игрой особенно, всегда обращал внимание на то, что произошло необычного. Оно всегда что-то случалось, что-то происходило необычное. Поэтому это как-то беспокоило, что-то необычное. А если говорить о ритуале, то, во-первых, игровой день, конечно, он всегда строился по определенному распорядку. Можно это назвать ритуалом, как хотите.
Ну, можно, почему же
как
нет?
Как хотите,
можно.
Тогда. Как одеться, с какой ноги одеть ботинок там. Там, допустим, куда прогуляться, сколько минут мне размяться, там, допустим, что мне нужно съесть в обед, там, допустим, там. То есть вот это неукоснительно совершенно было. И я, может быть, за счет этого и проиграл тогда на 38-м году и закончил карьеру. Ритуал был, и он, видимо, был правильный. Но таких вот, чтобы я молился или крестился, как вот сейчас некоторые, даже по штангам стучал, так демонстрировал свое беспокойство. Этого не было. Этого не было. Я считаю, это неправильно, потому что это выводит из равновесия душевного. Хотя некоторых, может быть, и успокаивает, разные люди. Но сейчас и амулеты носят, и кресты там, и все. Я думаю, что это просто отвлекает от дела. Надо заниматься делом, своим делом, стараться делать его лучше всех. Я к этому стремился. Я никогда не стремился быть лучше всех. Я стремился быть мастером. Мастером хоккейной игры, и я считаю, что я это, в общем, добился. Мастером я стал, и это главное, что греет душу.
Понятно. Александр Константинович, вам огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам. Дай бог вам здоровья, и я думаю, что, в общем-то, к вашему мнению, Федерации хоккея России могли бы и прислушаться. А вам огромное-огромное спасибо и здоровья. Самое главное.
Спасибо. У меня там много друзей в Федерации, много знакомых, да. Я думаю, что они правильно меня поймут.
Хорошо. А я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Константинович Пашков, олимпийский чемпион 72-го года, чемпион мира 78-го года, чемпион СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА в 1967-68 сезоне, 1967-68 годов, ну а также заслуженный тренер Советского Союза. Еще раз вам огромное-огромное спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо.